Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. Этот час нашего вещания откроют размышления тезаименитого сегодня протоиерея Александра Шаргунова над евангельским чтением о прозрении слепого. Затем программу нашу продолжит новая рубрика «Слово из Оптиной пустыни». Поистине всемирно известный монастырь, который деятели нашей культуры, мыслители, богословы сравнивали с осколком земного рая, пожалуй, самый яркий светильник православной Руси в XIX – начале XX века. Духовное влияние Оптиной на русское общество было неизмеримо огромным, и сегодня сюда притекают тысячи богомольцев, чтобы приобщиться к духовной глубине и святости этого места подвига христианской любви и богомыслия. Не каждому под силу такое паломничество, а вот услышать слово из Оптиной пустыни мы с вами можем благодаря современным средствам связи. И сегодня прозвучит проповедь, сказанная насельником Оптиной пустыни, игуменом Филиппом Перцевым, в неделю 29-ю по Пятидесятнице. Во второй половине часа вы услышите заключительную передачу из радиоцикла «Глядя из ложи Императорского театра», которую ее ведущие, директор нашей радиостанции Евгений Никифоров и известный певец Роман Демидов посвятили творчеству прославленного болгарского певца Бориса Христова.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на выставку-ярмарку «Рождественский дар». Она пройдет с 23 по 29 декабря в Сокольниках в павильонах 4 и 4.1. На выставке будут представлены изделия церковных мастерских, иконопись, литье, ткачество, керамика, резьба, православная литература, швейные и архитектурные мастерские, колокольные производства, ювелиры, монастырские и крестьянские хозяйства. Время работы выставки с 11 до 19 часов, с 23 по 29 декабря в павильонах 4 и 4.1 в Сокольниках. Телефон оргкомитета выставки 499-559-99-26. Повторяем. 499-559-99-26. Дорогие братья и сестры, Международный фонд славянской письменности и культуры приглашает вас с детьми от 3 лет на рождественские елки, которые будут проходить 8, 9 и 10 января 2 раза в день в 11 и 14 часов по адресу Черниговский переулок, дом 9/13, строение 2, проезд метро Третьяковская и Новокузнецкая. В программе праздника вертепное представление фольклорного ансамбля «Веретенцы», в перерыве мастер-класс ремесленников, а у нарядной елки вас встретят Дед Мороз и Снегурочка с играми, хороводами, подарками, загадками и хорошим настроением. Многодетным семьям скидки. Заявки просьба подавать заранее по телефону 8-495-953-01-68 и 951-29-51. дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию слово протоиерея Александра Шаркунова на евангельское чтение о прозрении слепого.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Последний этап на пути к крестным страданиям Господа в Иерусалиме – Иерихон. В этом коротком евангельском рассказе перед нами два связанных друг с другом события. В одном описании преграды для идущего ко Христу, которую создает толпа, в другом спасении, о котором Христос возвещает слепому человеку, совершая чудо, освещающее для всех небесным светом его дорогу к Иерусалиму. Христос совершает его для слепого, который к тому же оказывается нищим, просящим милостыню. Снова мы видим, как его целительная сила обращена к исключительно несчастному человеку. Вот этот слепой, которому трудно подойти ко Христу, он сидит у дороги, скованный своей слепотой. В отличие от других, он лишен всего, кроме возможности услышать, что движется толпа. Вначале эта толпа, можно сказать, играет для него положительную роль. Благодаря ей он узнает о приближении Бога. Эти люди извещают его о том, что проходит Иисус из Назарета, тот самый знаменитый чудотворец, который, кажется, может все. И тогда слепой начинает кричать. Он возвышает свой голос. Однако тут же, через эту толпу, для него возникает преграда. От него требуют, чтобы он замолчал. Мы не можем не вспомнить, что и ученики Христовы также препятствовали приносить детей ко Христу. Соединяются ли они сейчас с этой толпой? Что касается слепого, он кричит все громче изо всех сил. Его мольба — обращение к сыну Давидову, к тому, кто совершает царское служение, выражает его веру в Мессию, который и ему, как ранее другим, может даровать исцеление. Эти нарастающие, повторяющиеся вопли слепого необходимы, чтобы он мог приблизиться, наконец, ко Христу. Вторая часть рассказа состоит из известного всем нам простого короткого разговора. На вопрос Христа «Что ты хочешь?» слепой отвечает «Господи, хочу прозреть». И учитель говорит одно лишь слово «Прозри». Он объясняет тайну этого исцеления теми же словами, какими он объяснял исцеление кровоточивой грешнице, прокаженному самарянину и всем, кому он от века оказывал милость. И мы вдруг узнаем, что спасение, о котором идет речь, превосходит простое физическое исцеление. Больше того, открывается совершенно неожиданная ситуация. Народ, который только что был толпой, не пускавший его ко Христу, этот народ, как сказано в Евангелии, видит, что слепой своей верою обрел зрение. И когда прозревший человек благодарит Бога, Бог во Христе, в посланном им Сыне Единородном, совершил это чудо, народ воздает хвалу Богу. Толпа становится народом и народом Божиим. Не только об исцелении и спасении одного человека радуется каждое слово Евангелия. Еще большее изумление и еще большую радость вызывает то, что бесформенная людская масса становится народом Божиим. Разве это не чудо? И разве перестал совершать чудеса Господь? Вокруг церкви, там, где Христос, всегда толпится народ, и многие в скорбях и болезнях надеются на немедленную помощь. Эти люди так или иначе слепы и сами тянутся к свету. Но как происходит, что, соединяясь в одно, как бы каждый, прибавляя свою непросвещенную тьму к тьме другого, становятся они незрячей толпой, которая не дает подойти ко Христу, тому, кто очень уж рвется к Нему, и притом из очень уж большого мрака? Мы не говорим о той толпе, которая готова крушить все на своем пути, даже храмы. Мы говорим о другой толпе, которая как бы ищет прикоснуться ко Христу. Но даже эта толпа, кричащая сегодня «Осанна», а завтра распни его, может становиться преградой для нас на пути к Господу. Как? Желанием все бездушно регламентировать, как это произошло сегодня со слепым Вартимеем, или скептической насмешкой, как это произойдет в следующее воскресенье с Закхеем. Мы увидим, что человек маленького роста из-за толпы не может увидеть Христа. Самим фактом своего существования толпа может быть преградой, не говоря о том, что она может становиться по отношению к кому-то активно мешающей. Горше всего, когда сама Церковь, подобно непросвещенным еще Духом Святым ученикам, действует заодно с этой толпой, причем под предлогом защиты, чистой проповеди и молитвы. «Отойди, не тревожь Учителя». Все мы страдаем от слепоты духовной. Как нам дойти до такой глубины страдания, где открывается страдание другого человека, и мы начинаем видеть самую суть, крестный путь в Иерусалим нашего Господа. Мы начинаем видеть самую суть, и уже не имеет значения, что скажут о нас другие. Бог приближается к человеку, что значит все остальное. Не побояться толпы, не подчиниться никакому ложному, сколь угодно массовому сознанию. Пусть это будет все человечество, это оказывается немало. Речь не идет о пренебрежении к кому-то, тем более к многим. Как нам достигнуть Бога и другого человека и стать совершенно свободными по отношению к миру? И снова в изумлении мы говорим, неужели это возможно? Прозрением одного человека могут начать видеть все, и толпа может стать народом Божиим.
Вы слушали размышления протоиерея Александра Шаркунова, настоятеля храма во имя святителя и чудотворца Николая, в Пыжах на евангельское чтение о прозрении слепого. Все мы, дорогие братья и сестры, увы, страдаем от слепоты духовной, и как слепые прозреваем евангельские глубины по молитвам наших пастырей, благодаря их трудам и толкованием священных книг. И на этой ниве особенно много потрудился и преуспел наш автор, один из тех, кто стоял у истоков радиостанции «Радонеж», и все эти годы окормляет всех нас, всю нашу аудиторию, слушателей радиостанции «Радонеж». Протоиерей Александр Шаргунов, тезаименитый сегодня, мы поздравляем дорогого батюшку с днем его небесного покровителя, священномученика Александра, епископа Иерусалимского, и по его молитвам и предстательству пред Господом желаем отцу Александру многое и благое лето, новых благословенных трудов на ниве просвещения народа Божия светом истины Христовой. Слово из Оптиной пустыни. Поистине всемирно известный монастырь, который деятели нашей культуры, мыслители, богословы сравнивали с осколком земного рая, пожалуй, самый яркий светильник православной Руси в XIX – начале XX века. Духовное влияние Оптиной на русское общество было неизмеримо огромным, и сегодня сюда притекают тысячи богомольцев, чтобы приобщиться к духовной глубине и святости этого места подвига христианской любви и богомыслия. Не каждому под силу такое паломничество, а вот услышать слово из Оптиной пустыни мы с вами можем благодаря современным средствам связи. Как спастись? Как войти в жизнь вечную? Неизменный вопрос, который стоит перед каждым христианином еще со времен земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня об этом размышления насельника Оптиной пустыни игумена Филиппа Перцева в его проповеди, сказанной в неделю 29-ю по Пятидесятнице.
Разве не мучает нас вопрос, как спастись? Что сделать для того, чтобы войти в жизнь вечную? Сегодня мы слышали повествование евангелиста Луки о том, как ко Христу приступил некий молодой начальник и спросил об этом. Апостолы Матфей и Марк также повествуют об этой очень важной беседе. Вопрос был задан сразу после того, как Иисус поставил пред апостолами ребенка и сказал: «Если не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Поэтому ясно, что юноша спрашивает не столько об общем пути спасения, сколько о себе лично. Человек так устроен, что его начинают волновать вопросы спасения совсем не тогда, когда он в расслаблении, а наоборот, когда его посещает дух ревности ко благочестию, когда живое чувство к своему Творцу объемлет все сердце. Не тогда, когда все нарушено, а наоборот, когда исполнено многое и нужна только корректировка. Тут чуть правее, тут немножко повыше. Мы не можем обвинить юношу в теплохладности. Перед нами действительно ревнитель, который, кажется, еще немного и сделается учеником Христа. И Иисус говорит ему: «Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать». Если мы внимательно всмотримся в заповеди, выбранные Христом из 10 основных данных Моисею на горе Синайской, мы увидим, что это вторая скрижаль. Заповеди второй части десятисловия. И все они касаются отношений с ближним. И уже из этого можно догадаться, что у юноши было что-то не в порядке с его взаимоотношениями с ближним. Однако с убежденностью ни секунды, ни медля он отвечает: «Все это я сохранил от юности моей». То есть как бы говорит: «Я не имею греха, я свободен». Действительно, как часто приходится сталкиваться с подобной слепотой. Я никого не зарезал, никого не ограбил, добрые дела делаю, чту родителей и даже старшим место уступаю. Но если бы люди поняли глубже, что в своей заповеди говорит Бог, то они бы сказали: «Все это я нарушил, все это нарушаю каждый день». Все заповеди Ветхого Завета даны в основном в форме отрицания зла. Не делай того, не желай этого. И можно было подумать, что если ты не вор, не убийца, не насильник, не лжесвидетель, не прелюбодей, то ты уже у дверей царства. И лишь Христос в Новом Завете любви воздвигает пред человеком высочайшую планку идеала. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, кроткие, чистые сердцем. Поскольку люди не хотят видеть в себе зло, они удовлетворяются внешней положительности, под покровом которой зачастую скрывается неосознаваемая пропасть эгоизма и неприметное сразу порабощение страстям. У молодых начальников непреодоленный еще соблазн власти и самоутверждения часто рождает высокомерие и чувство собственной безгрешности. Вот и этот юноша, хотя он действительно старается исполнить все заповеди, но от настоящего совершенства он, конечно, далек. Он стремится получать хорошие отметки, но все это больше по рвению, а не по любви к истине. Он чувствует таким себя неким духовным атлетом, готов доказать, что он в прекрасной форме. Только вот ситуация изменилась. Это подобно тому, как кто-то привык постоянно побеждать у себя в провинции, а тут выходит на международный уровень. И хотя не знает, с чем столкнется, даже не подозревает, что есть атлеты более высокого класса, он уверен в себе, если немного и волнуется, то более за то, как он будет выглядеть в глазах публики. Играет мышцами, ждет, какой вес предложат ему на этот раз. Иисус говорит юноше: «Все, что имеешь, продай и раздай нищим. Будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, следуй за мной». Господи, как же это неподъемно! Христос предлагает ему поднять не какой-то вес, не какую-то гирю, а самого себя, все его житие, разом взять и оторвать от земли. И вовсе не как эксперимент, а полностью, навсегда. Вот так взять и все перечеркнуть, все бросить. Сейчас он молод, богат, может делать добрые дела, помогать людям и благодарить Бога за все. А если он все отдаст? Причем отдаст неизвестно куда, неизвестно кому. Вот так вот шагнуть в пропасть и стать никем. А жизнь-то продолжается. Если бы можно было отдать и сразу раз и на лоно Авраама. Так нет же, нужно нырнуть в бесприютность всей жизни, в пустоту. Вот тут и совершается испытание веры. Почему так велик Авраам? Почему мы непрестанно прославляем Иова многострадального? Они смогли. Конечно, каждый по-своему. Они находились совершенно в иной ситуации, чем та, в которой оказался юноша. Но суть их выбора была той же. А юноша сразу сник. Посмотрел на свое сердце и понял, что такой вес он никогда не поднимет. Можно даже не высчитывать граммы, можно не доказывать несправедливость такого подхода и рассуждать о своей маленькой весовой категории. Сам ведь напросился, и он отошел опечаленный. Перед нами трагедия отличника, который посчитал пятерки, полученные в школе, за пропуск на небо. Он заблуждался так же, как и многие, остановившиеся на пути духовного делания и заглядевшиеся, как нарциссы, на свои добрые дела. Все его устремление к совершенству не могло преодолеть привязанности к богатству и освободиться. А он даже не мог представить себе силу вот этого порабощения любостяжания. И он отошел. Так и случается с теми, кто богатство считает своим, а не Божьим. Не энергией, данной для движения к вечному блаженству, а некой такой массой вещественности, на которую можно рассчитывать, которую можно пускать в дело, которая является гарантом их блага, покоя и власти. Впоследствии святые скажут: нам принадлежит только то, что мы отдали другим людям, потому что оно принадлежит вечности. Да, юноша, это не фунт изюму съесть. Хочешь совершенства, выходи на передовую. Хорошо тебе было пребывать в уютном домике Ветхого Завета, но теперь ты приблизился ко Христу. Хочешь побыть рядом с Ним, а Он ведь не имел где главы преклонить. Хочешь сражаться на Его стороне, но и тут все по-серьезному. Это не просто мальчишкам в подворотне сопли размазывать. Это на ринг с профессионалом, который до тебя не одну сотню уже отправил в нокаут. Хочешь на ринг притащить громадную сумму своих пожитков и стоять, качаясь от ноши. Тут придется скинуть даже одежду, маневрировать, уклоняться, уходить от прямых ударов и терпеть постоянную боль. Вот что такое путь новой благодати. Он залит кровью, и не чужой, а твоей собственной, там, где является полнота света, и тени сгущаются сильнее. И видя, что он отошел, Христос тоже с печалью, с болью, поскольку ему искренне жаль этого юношу, говорит: как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие. Гораздо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Реакцию учеников на эти слова Христа можно назвать шоком. Кто же может спастись? Подавленно спросили они. Невозможное человеку возможно Богу. То есть, никак этого не может быть. Только сам Бог может взять и нарушить свои правила. А дело все в том, что среди иудеев богатство считалось таким же благословением свыше, как и у нынешних протестантов. Богат, значит, угодил Богу. Живи и наслаждайся, и в будущем веке не будешь оставлен, как избранник небес. Богатый он же и в храм может обильные жертвы приносить, и образование себе позволить, и судить колено Израилева, иными словами, править народом. Синедрион, первосвященники. Кто они? Богатые, знатные. А тут вдруг эти уважаемые люди и верблюд в ушко иглы. Как же так? Насчет верблюда много разных толкований. Мол, это канат такой из верблюжьей шерсти. Или игольные уши – это такие низкие врата в город. Но, скорее всего, тут надо понимать буквально. Так как сказано. Верблюд – самое большое животное в Палестине. В Индии эта пословица тоже распространена, только там вместо верблюда – слон. Одним словом, самое большое и самое маленькое противопоставляются. Смысл, в общем-то, понятен. Это невозможно, но может произойти только чудом Божьим. Но зададим себе вопрос. Разве Иисус настолько презирает богатых, что жаждет им отмщения? Или Он не хочет милостиво судить тех, кто родился в роскоши или приобрел богатство как-то иначе? Дело в другом. Он сам посещал дома богатых, разделял с ними трапезу так же, как и с бедными. Он почитал и даже приводил в пример Авраама, Давида, Соломона, которые вовсе не были бедны. И понятно, что бывают богачи смиренные и милосердные. И наоборот, бывают нищие, озлобленные и преуспевающие в пороке и лицемерии. Нет, Христос не ставит в виду само имение, но ту грань, которая отделяет сердце богатого от сердца нищего. Вовсе не о чужих деньгах печалится Христос, а о тех кандалах, которыми они виснут на невещественном духе человека. И верблюд из этой пословицы – это вовсе не человек и не богатство, а сытое равнодушие, которому склонно сердце, привязанное к богатству. Иисус вовсе не держится за какие-то формальные правила, которые Он ставит, словно игольное ушко, на пути желающих спасения. Нет, просто Он свидетельствует, что туда невозможен вход немилосердному, прилепившемуся сердцем к своим сокровищам. Какими бы добродетелями другими Он не отличался, какими бы иллюзиями Он не питал свое сердце. Аминь.
Слово из Оптиной пустыни.
Во мне, Боже, и дух праводнови во утробе. беззаконные путем Твои,
и нечестивые к Тебе обратятся.
Избави мя от крови Божией, Боже, спасения моего.
Возрадуется язык мой правде Твоей.
Господи, усни мои отверзиши,
и уста моя возвестят хвалу Твою. Сокрушенное и смиренно Бог не уничижи.
Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона,
и да созидутся стены Иерусалимские.
Когда благоволишь и жертву правды,
возношение и всесожигаемое,
тогда возложат на алтарь.
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио Радонеж.
Глядя из ложи Императорского театра. Это программа о русской музыкальной традиции.
Дорогие братья и сестры, в прошлой передаче ее ведущий, директор нашей радиостанции Евгений Никифоров и замечательный известный певец Роман Демидов начали разговор о творчестве выдающегося болгарского оперного певца, одного из великих басов второй половины XX века, Бориса Христова. Первая передача прозвучала на минувшей неделе. В начале второй в исполнении Бориса Христова вновь прозвучит песнопение разбойника Благоразумного на музыку болгарского композитора Петра Динева.
Спаси.
А кому принадлежит это сочинение?
То, что мы слышали, Петр Динев.
Это болгарский композитор, да?
Да.
А там, кстати, в Болгарии, несмотря на то, что это все-таки маленькая страна, и что и культура, конечно, не очень большая, хотя вот мы знаем таких гениальных певцов, как Христов, как Николай Гиуров, а вот композиторов-то там не так много. Оказывается, что достаточно серьезно болгарские композиторы работали над церковной темой, над христианской темой, по крайней мере, и достигали вот таких высот, как вот прослушанная нами «Разбойник благоразумный». А из чисто церковного репертуара, к которому Христов пришел уже под конец жизни, то есть он больше стал исполнять. Ясно, что он вырос в хорах церковных в юности, как в начале передачи мы сказали. А уже к такому серьезному исполнению, целенаправленному церковному репертуару, мне кажется, все-таки это уже во второй половине жизни. Не так?
Ты знаешь, ты прав. Но дело в том, что он исполнял. Он во Франции с хором под управлением Потаржинского, русской эмиграции, он исполнял, скажем, духовные произведения, ну или там «Легенда о 12 разбойниках». Просто я думаю, что не появлялась возможность. Он записывал на Западе много дисков и пластинок, он записывал композиторов могучей кучки русских, за что получил отдельные похвалы от прессы, и это очень важно. Он всю жизнь пронес через себя духовное. Просто одно дело исполнять 30 лет «Разбойника благоразумного», а другое дело исполнять 60 лет, когда ты уже прожил больше полжизни, и когда ты уже от чего-то свободен, или наоборот, ты свободен во многом, но при этом он, что называется, не знаю слова такое, не скукожился внутренне. То есть он не стал каким-то циником там, или, а вот именно вот подход такой.
Мне кажется, что Христов во второй половине своей жизни тем и хорош, что как голос, бас в данном случае, mm-hmm. вызревает в человеке, и как даже инструмент он становится с возрастом гораздо более насыщенным.
Если человек правильно поет.
Это само собой, это школа, это умение, но и личность человека видна в этом. Как говорят, что это у актеров, говорит, лицо с историей. Также и голос становится уже со своей собственной историей, которую мы, безусловно, слышим в этом исполнении. А это исполнение становится не просто мелодичным, не просто музыкально-гармоничным, а это очень осмысленное духовное слово. Здесь я очень бы хотел, чтобы сейчас мы послушали «Блажен муж». Вот ты говорил в начале передачи о том, что у него характер-то был такой строптивый. Он ссорился, мог поссориться с Марией Каллас, со звездой. То есть что нужно было, какое понимание себя, чтобы поссориться с суперзвездой на то время мировой сцены. Я думаю, что это не просто было тщеславие, хлопнуть дверью, желание показаться и так далее. Там были какие-то серьезные причины. Вот мне кажется, «Блажен муж» именно об этом. Именно об этом. Давай сейчас послушаем, то ли это.
Блажен муж, аллилуйя.
воскресни, Господи, спаси меня, Боже мой, спаси.
Характер такой бунтарский, или я думаю, что просто музыка духовная, она требует поиска правды и истины. Поэтому, если ты лжешь, то смысла нет петь духовное.
Как Есенин сказал,
розу белую с черной жабой я хотел на земле повенчать. Не получится повенчать. Поэтому не спрячешься. Почему у советских певцов, у многих, там, у Архиповой, там, ну, не получалось духовное песнопение, потому что с кондачка не берется. Я не говорю сейчас о ней, что она там. Но она не была человеком церковным, да, в том понимании, каком был Шаляпин, допустим, или Христов. Она не была. В советское время могла пойти в храм Воскресения Славущего, куда ходил Козловский, кстати говоря, и попевал там, или в Лавру поехать.
Но вместе с тем она старалась, что же говорить.
Нет, ну старание-то одно, но я пластинку ее слушать не буду, вот лично, вот духовных песнопений. Но вообще у меня есть свои приоритеты. Вот то, что сказал о нем западная пресса, допустим, известный критик Клод Ростон, он сказал, что прекрасное певческое искусство, тембр голоса бархатный, теплый, глубокий и нежный, прекрасный оперный артист с естественным даром перевоплощения – все это в целом доведено до истинного величия и подлинного благородства. То есть такие вот рецензии о нем были. И, кстати, когда он работал с хором под руководством Ангела Константинова, даже вот люди, которые пели в хоре, они, конечно, поражались, насколько было им это интересно. Насколько, понимаешь, Христов приехал уже в зрелом возрасте, как мы уже говорили. И это было очень важно для него записать духовно именно на родине, в Болгарии. И как раз Ангел-то его знал всю жизнь, когда он еще начинал. Он был регентом. И они вместе делали работу. И где-то Христов поет с хором, со смешанным, то есть женские, мужские голоса. Где-то он поет с мужским хором. Но я думаю, что Христов был бескомпромиссным. Ему что-то не нравилось, он там, ну, но мог очень сильно разозлиться. И они, конечно, хотели, они понимали, что вся советская эта история, большевики, все перелопатили, там война, здесь убили, там расстреляли. 75-й год, ну что в 75-м году, все в серых пиджаках, там социалистическая Болгария, все, все грустно. И тут вдруг собор Александра Невского, кому послали? Александру Невскому в честь освобождения от турок.
И они записывают. И кому поем?
Тебе поем.
И сейчас мы слушаем «Тебе поем». я даже не знаю этого автора, Василий Зиновьев, по-моему, да?
Да.
Это тоже композитор русский или болгарский?
Русский композитор. И мы с тобой, когда делали передачу «Память великого артиста Дмитрия Александровича», недавно ушедшего от нас, он как раз тоже исполнял себе поэм, да, Хворостовского, да. Как раз тоже это произведение Христов по-своему делает. Не только потому, что он бас, но он здесь тоже очень бескомпромиссно, и у него идет, опять же, такие обращения к Богу. У него постоянно обращение к Богу у Христова. Он не боится быть смешным. Это исповедь. Что нам интересно людям или людям, которые приходят на спектакль, на концерт, им интересно услышать то, что они внутренне чувствуют, может, даже не могут выразить. Это самое интересное для них. А у Христова как раз все это есть в исполнении.
Осмысленность, вот что самое главное у великого исполнителя. Когда он понимает всю глубину той церковной культуры, того слова, которое он выпивает из себя. Слово — это не просто набор звуков, это набор смыслов, это фраза. Когда он говорит «тебе поем», да, или «хвалите имя Господне», это сказано с большим убеждением. Вот мы слушали «блажен муж», но это же не просто пение, это утверждение. «Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых». Он утверждает это, и мы слышим, что это не просто красивое пение, а это проповедь практически того его духовного опыта, который он приобрел за всю свою жизнь. И поэтому сегодня, заканчивая нашу программу, я предлагаю послушать одно из замечательнейших сочинений, где, кстати, соединилась русская музыка с итальянским. Это Бортнянский, наш замечательный композитор, который как бы итальянизирующий на русской сцене композитор, с одной стороны, с другой стороны, принявший музыкальную культуру итальянскую в Россию, оставаясь и выражая именно русское понимание церковности, Бога, пения в конечном счете. Итак, «Многое лето» Бортнянского.
Благоденственное мирное житие, здравие же и спасение, и во всем благое поспешение, подожди, Господи, благочестивому и православному болгарскому народу и сохрани его на многое лето.
«Многое лето» Бортнянского венчает, как бы завершает его духовное песнопение. Это, по-моему, последнее в пластинке, а именно песнопение, которое он исполняет. То есть тем самым его пластиночка, это уходит в вечность, потому что он желает болгарскому народу многолетия, там он провозглашает как протодиакон, и всему православному народу. И это все собор, опять же таки напоминаю, в Софии, собор Александра Невского, хор болгарский и великий болгарский бас Борис Христов.
Спасибо большое. Сегодня в нашей студии Роман Демидов рассказывал о гениальном певце
всей мировой сцены. Ну, а для Болгарии это национальный гений, легенда. А для нас, для всех, певец, который был важен тем, что он через свое творчество в те самые еще годы, когда мы только просыпались от коммунистического гнета, вдруг мы услышали голос, грандиозный голос, призывавший нас к Богу. Это был голос Бориса Христова. Спасибо большое, Роман, за то, что вы пришли, напомнили нам об этом. Я думаю, что для многих наших слушателей это тоже будет некоторое откровение и наслаждение духовного и музыкального чувства.
Дай Бог всех благ.
Вы слушали программу «Глядя из ложи Императорского театра».
Вы слушали передачу из радиоцикла «Глядя из ложи Императорского театра» о творчестве знаменитого оперного баса болгарского певца Бориса Христова. Подготовили и провели эту передачу директор нашей радиостанции Евгений Никифоров и известный певец, лауреат международных конкурсов Роман Демидов.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей о здравии рабов Божиих.
Рабов Божиих, болящего Владимира, болящей Натальи, болящей Ольги, Елены, болящего Максима, Калерии, младенца Владислава, Владислава, рыбы Божией Любови, Алексея, Ольги, младенца Аполлинарии, младенца Тимофея, болящей Любови, Анатолия, Алексея, Анны, отрока Иоанна, отроковицы Анастасии, отрока Петра, младенца Марии, протоиерея Николая, Евгения, болящего Евгении, Александра, Елены, Надежды, святейшего патриарха Кирилла, президента Владимира, Сергия, Георгия, Виктора, младенца Анны, младенца Ксении, младенца Евангелины, Веры, болящего Георгия, Лидии, Ксении, Олега, Ильи, болящей Эмилии, Татьяны, отроковицы Елены и всех-всех жертвователей на православную радиостанцию «Радонеж». Спаси Христос!